Часть третья. Когда факеры, лопата и дурень закончили перетаскивать добро в подвал, первый этаж оказался почти пуст. Постукивая по доскам каблуками, факер отошел в дальнюю маленькую комнатку и завалился на койку. Сам отыскал в развалинах, сам притащил сюда, чтобы не на нары матрас кидать, как прочие, а на пружинки, пусть и ржавые. От людей, прежде живших тут, почти ничего не осталось. Почти потому, что на части уцелевших обоих именно в этой комнате сохранились рисунки, выведенные нетвердой детской ручонкой, всего-то в полуметре от пола. Ох и попало, наверное, художнику. Факер порвал бы глотку любому, кто попробовал бы эти обои отодрать или чем-нибудь замазать неуклюжие фигурки людей и кота. «Куришь?» В пустой дверной проем проскользнул Харе. Присел на корточки. «Слышишь, как червь разорался? Неприятности у него». Факер не ответил, только поскреб рыжую щетину, разглядывая гостя. «Может, выпьем? Я заначал». Вытащив из-за пазухи бутылку виски, Хорен покачал ее в руке. «Ого, а где ты был, когда мы с лопатой горбатились?» «Был кое-где, узнал кое-что». Рэй свинтил бутылки головку, сделал несколько жадных глотков и пересел поближе, протянул угощение приятелю. «Подвал, небось, полный?» «Как же!» Факер вылокал сходу едва ли не половину, довольно отдулся. «Там у него целый бункер. Клара на часах стояла, чтобы мы куда-нибудь не залезли. Будто никто не знает об их подземных ходах. Знать бы, куда они ведут. Червь сам покажет, если припрет. Так где ты был, Скотт? Мы там вкалывали, а ты, значит, что-то узнал?» Факер сел, склонился к Хорсу. «Не тяни!» «Вертолеты слышал?» Рэп понял, что добился внимания, и тоже сел на кровать. «Дай бутылек». Червь очень перепугался, когда они там разносили кого-то на атомы. Прямо с лица спал. Залез на крышу, смотреть, ну а рядом... Потом он ушел, а через минуту Паля поднимается да с биноклем. «Червь послал, ты понимаешь?» Они болтали внизу, червь и Паля, а я все слышал. «Погоди». Факер быстро встал и вышел в соседнюю комнату. Окно отсюда выходило к шоссе. Прислушался к далекой трескотне и удовлетворенно кивнул, вернулся. «Кто-то к нам идет через площадь». «Мачо?» Харе инстинктивно схватился за автомат. «Мачо обошел бы. Зачем ему нам сигнал давать?» «Это Сафик со своими, больше некому. Или что ты говорил про вертолеты?» «Короче, кто-то шел к червю», быстро зашептал Харе. «Ну, один из этих его ночных гостей, наверное. Шел со стороны ЧАЭС, от какого-то клоуна. Червь Палю посылал теперь, чтобы с клоуном контакт наладить, а Паля сам его послал». Факер откинул подушку, развернул спрятанную там бумажку с сухарями. «Угощайся. Никто не знает, что ты слышал». «Паля знает. А клоун для червя — это выход. Это... Цыц!» Факер огромной ладонью залепил болтуну рот. «Паля знает, что ты слышал, ага. А Сафик возвращается. Почему-то через площадь. Значит, еще что-то стряслось. Хотя это хорошо, что он жив. И все-таки рвать надо», — сквозь ладонь прогудел Харе. «Цыц!» — повторил факел. «Скоро наружку пойдем. Ты ко мне в пару не набивайся, понял? Сам найду. И сейчас уходи. Будет нужно, встретимся». Но разбежаться тихо приятелям не удалось. Передвигаясь со всей возможной для своей комплекции быстротой, в комнату убежал червь. «Опять пьете днем, мразь! Отправляйтесь к принцу на пост. Если все в порядке, осторожно продвиньтесь вперед по шоссе». Бойцы, не споря, похватали оружие, не забыв, впрочем, и о бутылке. Когда оба вышли, червь подошел к окну, у которого прислушивался к далекой перестрелке факер. «Еще повоюем», — пробурчал он, наблюдая за удаляющимися фигурами. «Лопата! Где дурень?» «На посту!» Издалека откликнулся последний оставшийся в доме подчиненный. «Босс, а сколько дней до выброса? Я забыл». «Два осталось, если верить Кларе». «Он всегда так говорил, если верить. На всякий случай». На самом деле Клара не ошибалась никогда. Сокровище толстомясое. Ответив, червь еще больше повеселел. «А и правда, до выброса немного, значит, матч и не пойдет в атаку сейчас. Он ведь тоже каким-то образом считает, прикидывает. У него свои секреты, у чертова конкурента. Впрочем, какой он теперь конкурент? Он враг, вздохнул червь. Были бы люди, сам бы пошел его душить. Он быстро прошел по опустевшим помещениям, пнул валявшийся на полу пустой рожок. У входа в дом копался в земле новый постоялец, явившийся вчера бомж. Длиннобородый и почти совершенно лысый. Похожий на какого-то писателя с длинной фамилией. «Я тебе говорил, чтобы не болтался на виду, мразь!» — рявкнул червь. «Чего?» Бомж повернулся прыщавым лицом. «Я в это ухо не слышу!» «В тень уйди! Не маячь, с воздуха засекут!» «Так нет же никого!» Бомж задрал голову и с удивлением осмотрел чистое небо, одновременно рукой почесывая задницу прямо сквозь толстое рваное пальто. Червь от досады хлопнул себя ладонями по окоркам. «Ты же глухой! Что ты можешь услышать? Пошел отсюда! Кому сказано?» «Ладно, ладно!» — замахал руками бомж. «Иду! Только вот блестячку отковыряю!» Червь тоже заметил что-то блестящее, плотно вбитое в землю сапогами бойцов. Бомж, ломая ногти, пытался добыть этот предмет. «Ну зачем тебе эта дрянь? Банка, небось?» «Нет, не банка». Бомж наконец достал свое сокровище и внимательно рассмотрел помятую бензиновую зажигалку. «Вот что». «И что?» «Беда идет», — просто ответил старик, покручивая чудом уцелевшее колесико. Встал и побрел куда-то к деревьям. «Беда идет». «Далеко беда?» — с гримасой отчаяния на лице крикнул ему вслед червь. «Далеко». Бомж не обернулся. «Но идет быстро!» Червь еще постоял немного, наблюдая за удаляющимся нетвердой походкой человеком. Потом во всю мощь легких гаркнул. «Лысый!» «Чего?» Бомж застыл. «Будешь зваться так. Лысый. Приходи вечером, накормлю». Бомж, обретший новое имя, побрел дальше. Червь хотел было ему еще сказать что-то, что между березами есть 2-3 аномалии, лучше туда не ходить, но передумал. Если пропадет, значит, цены его предсказаниям никакой нет. «Собираешь всякую шваль!» Он вернулся. Клара, жена и повариха высунулась из люка в подвал. Уложив полные белые руки на доски пола, она печально смотрела на червя. Как-то уж слишком печально. «Обед готов, дура!» «А на скольких персон, дурак?» «Кто-то идет, но я же не знаю, сколько их выжило. Может, и никто». Червь сплюнул. Клара кошеварила неплохо, но причуды ее порядком раздражали. Если бы не ее способность предсказывать время выброса... Хотя все равно. Полезно иметь в компании женщину, хоть бы и пожилую, и вредную. Ребятам приятно, что кто-то для них готовит, разнообразит меню. Даже требует руки мыть. «Зачем тебе эта рвань?» Снова спросила Клара. «Воняют, кричат во сне». «Будто тебе в подвале слышно», — хмыкнул червь. «Рвань-то рвань, да зона, если не убьет, то изменит. Себя вспомни». «Я не такой пришла», — возмутилась женщина. «Я за собой следила». Клара появилась год назад. Пораньше чуть не пристрелили сгоряча. По-человечески не говорить, скулить только, вся рожа синяя. «Да что там рожа, живого места не было на Кларе». Но червь ее впустил и не пожалел. Баба отлежалась на втором этаже, синяки сошли, заговорила. Вот только не помнит ничего. Если не врет, конечно. «Скажешь тоже!» — проворчала повариха и с недовольной миной исчезла в подвале. «Пересолит теперь», — сказал высунувшийся из-за угла лопата. «Ты че там бродишь?» В светлое время суток ребята червя несли караульную службу. Мало ли какие твари подберутся неожиданно. Случалось, что и зомби нападали, и слепые псы. Однажды дом едва ли не неделю держала в осаде стая крысиных волков. Нетипичное поведение, но в зоне странностей нет. Тут все странно. Постов имелось 2. Один у шоссе, один напротив поселка. Называли их наружкой. Торчать там парни не любили. Надо вертеть головой и следить во все стороны. А заснешь — не начальство, жизнь накажет. Да сразу смертью. И вот теперь лопата, свободный стрелок, отчего-то явился со стороны поста, хотя караулил дурень. Да он сигналил как-то странно. Я пошел, проверил, чисто. «Чисто?» — не понял червь. «Дури не первый раз, не первый день в зоне, сам знает, что к чему. Хоть и дурак. Что ты темнишь-то?» «В общем, он людей видел, если не врет». Лопата закурил, явно смущаясь. «Говорит, прошли трое между домами, без оружия». «Ну, значит, не люди», — пожал плечами червь. «Бомжи разве?» «Да что он, зомби не видел никогда». «Именно что видел. Говорит, нормальные люди. Но дурня разве поймешь? В обед сам расспроси его. Толдычит, что прошли три женщины без оружия». Червь запыхтел, наливаясь кровью. «Хоть и говорят, что в зоне странного нет, но это уж ни в какие ворота. Выходит, галлюцинации у дурни начались. Оружие у него отобрать пора». «А воздушных шариков у них не было, у баб этих? Или гитар, или еще каких бантиков?» «Перегрелся, сволочь, или нажрался чего-то?» «Может быть», — миролюбиво улыбнулся Лопата. «Я вообще слышал про призраков. Ну, что бродят по зоне бывшие жители этих мест. И с детьми иногда видели, и с воздушными шариками». Лопата понял по лицу червя, что говорить не то, и подтянулся. «Может, он и нажрался, босс, но запаха я не почуял». Червь, снова сплюнув, зашагал прочь посмотреть, что там творится у шоссе. «Только бы вернулись все четверо, да с товаром. Тогда еще поглядим, кто кого. Рано зона радуется. Людей бы, и тогда пойти на матчи, перестрелять его волков, забрать артефакты, какие есть, снова оказаться на коне. В этом районе теперь никого не осталось. Если червь свалит последнего конкурента, станет незаменимым». «Совсем сдает», — тихо засмеялся Лопатой, когда босс скрылся за углом. «Скоро сдохнет. Кларочка, налей стопочку». «Пошел ты», — лениво отозвалась Клара, которая уже снова торчала из люка. Так она могла проводить время часами. «Ну, Кларочка, я же мигом, раз и все. Я же не в наружке. Чокнемся на пару, красавица». «Ох», — томно сказала женщина и исчезла в подвале. Восприняв такое поведение как согласие, Лопата тоже кинулся вниз. Человек по прозвищу Лысый сидел, привалившись спиной к уцелевшей секции забора, метрах 100 от дома. Перед ним в кустах крысиный волк рвал на части добычу. Крупную крысу. Конечно же, не зря их так прозвали. Время от времени уродливое животное оторвалось от трапезы и рычало на человека, сверкало красными глазами. Лысый не шевелился, спокойно продолжал рассматривать зажигалку. Он пришел из тех мест, где крысиный волк не воспринимается как угроза. Правда, теперь у Лысого не было ни экипировки, ни даже оружия. Но зато и страха тоже совершенно не осталось. Зона выпила его до капли. До той капли, которую все же зачем-то оставила. «Жак!» — неслышно и бездумно шептали бледные губы. «Жак!» Жак дорожил своей зажигалкой, постоянно рыскал в поисках особого бензина, чтобы не провоняло. А обычно заправлять не хотел, хотя однажды они нашли грузовик. И не заводил спичек, чувак. То есть спички у него, конечно же, были, но где-то на дне рюкзака. Он говорил: «Дай прикурить». Нет, он говорил так: «Эй!» Нет, как же он говорил? И кому? Лысый не помнил своего прежнего имени. И где они нашли грузовик, не помнил. Грузовик с теплым двигателем, а Жак был, оказывается, здесь. Лысый гладил зажигалку, и откуда-то приходило знание. Довольно давно. Месяц или больше, был здесь и умер здесь. Что странного. Лысый тоже здесь, и тоже умрет здесь. Бомж блаженно улыбнулся, и, потрясенный его поведением, крысиный волк побежал, поджав хвост, искать стаю. В одиночку нападать на такое странное существо нельзя.